кофе, программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Мы продолжаем серию радиопередач «Воспоминания известных петербуржцев о Владимире Путине и членах его команды». Сегодня своими воспоминаниями будет делиться петербургский журналист Дмитрий Запольский. Дмитрий Запольский родился 31 декабря 1958 года. Имеет три высших образования – географ, биолог, философ. Он работал военным фельдъегерем, командиром взвода специальной охраны, инспектором таможни, инструктором по туризму, корреспондентом газеты «Смена», редактором газеты «Перекресток», директором молодежного агентства «Печати и информации». В 1990 году избирался депутатом Ленсовета. В 1993 году создал авторскую программу «Вавилон Дмитрия Запольского», выходившую на региональном телевидении и 11-м телеканале. С 1999 года автор и ведущий информационно-публицистического ток-шоу «Петербургское время» на региональном телевидении, руководитель информационного публицистического канала «Петербургское время». В 2007 году был вынужден эмигрировать из России из-за угроз, поступивших из окружения Владимира Путина. Сейчас Дмитрий Запольский проживает в Таиланде. Дмитрий, скажите, по какой причине вы уехали из России?
Дело в том, что в 2011 году я на фоне известных событий в Москве создал группу петербургских и частично московских журналистов, интерактивную группу по созданию общественного телевидения. Мы дали пресс-конференцию, и это была довольно громкая пресс-конференция. На нее пришли представители Смольного, на нее пришли люди из администрации президента. И вскоре из администрации президента пришла рекомендация со мной встретиться и провести, скажем так, ознакомительную установочную беседу. Действительно, я съездил в Смольный, поговорил с тогдашним председателем комитета по печати, потом с вице-губернатором, и довольно жесткую позицию я озвучил, что это группа журналистов, которая готова работать на принципах BBC, которая готова работать с большими зарплатами, но только на условиях достаточно серьезных контрактов, что это будут достаточно жесткие с нашей стороны условия, но это будет абсолютная объективность, абсолютная равная возможность в соответствии с Конституцией для всех субъектов, акторов политического процесса и общественного процесса. Вот им мы предложили концепцию. Я сейчас не хочу называть фамилии людей, которые со мной вместе это делали, по той простой причине, что боюсь им причинить, в общем, какой-то вред. Меня внимательно выслушали, законспектировали, попросили написать это на бумаге. Я это написал, ну и такую справку отправили, в общем, куда-то наверх. Прошло 2 или 3 месяца, действительно стали создавать общественное телевидение. Действительно, наши предложения были услышаны, их включили в какие-то там пакеты. А потом весной уже 2012 года один из доверенных лиц Владимира Путина встретился со мной в частной беседе, сказал: «Дима, для тебя есть информация. Значит, никакого общественного телевидения не будет. Там сделают, в общем, фикцию, которая будет имитировать общественное телевидение. Вот. Так как ты засветился, а ты парень упертый и отмороженный, и там это знают, так вот, имей в виду, чтобы с тобой ничего не случилось, чтобы с твоей семьей ничего не случилось, свали отсюда». Вот, собственно говоря, у меня другого выхода не оставалось, как в течение 2 недель собрать вещи и уехать. Я с тех пор в России не был. Я понимаю, что в ближайшее время я, конечно, туда не вернусь, именно понимая всю опасность этой ситуации.
Вы были свидетелем того, как Владимир Путин появился на политической арене. Как это произошло?
Я был свидетелем того, как он появился на политическом горизонте, когда он появился в качестве советника, тогда председателя Ленсовета Анатолия Собчака. Это был 90-й год. Познакомил меня с ним, по-моему, Чуров. А мы с Чуровым, в общем, на одной скамье сидели в Ленсовете, на соседних креслах. И он производил впечатление нормального такого вот КГБшного куратора университетского. То есть ничего как бы особенного. Много таких было. И, в общем, много таких видели. Все понимали, что у Собчака, как у председателя Ленсовета, впоследствии, как и у первого мэра города, никакой реальной власти не было, и рычагов власти не было. Тогда, собственно говоря, вот Людмиле Борисовне была необходимость создать пул советников. Пул советников создавался достаточно своеобразно. Опять-таки было для всех очевидно, что есть три сильных таких линий, сильных вектора в городе, да и в стране, собственно, реальной власти. Как сейчас модно говорить, силовики, тогда такого термина не было. Далее это партноменклатура, и которая, в общем, не была против сотрудничать с новой властью, которая не являлась там, не ставила палки в колеса, которая была бы и рада, в общем, даже и выслужиться перед Собчаком, но просто не понимали, как, каким образом можно понять. То есть язык разный. Можно себе представить, что это люди просто говорили на совершенно другом языке. Собчак говорил на одном, а они говорили на другом. Вот нужен был посредник. То есть человек, который мог бы донести, объяснить как-то, причем неофициально. Да? И таким человеком был определен господин Павлов, Валера Павлов, бывший, по-моему, секретарь не то красногвардейского райкома комсомола, не то еще какого-то, ну, короче говоря, перестроечный комсомольский юноша, слегка уже начавший полнеть и заплываться таким некомсомольским жирком, который вдруг оказался очень верующим человеком, таким очень православным, очень проникновенным. Вот, был Павлов, значит, назначен на роль советника по общению с комсомольской партийно-советской номенклатурой, так как его и там принимали. Второй мощный вектор – это был вектор правоохранительно-военно-госбезопасный. На это был выбран совершенно понятно кто, потому что единственный человек, который работал, общался с Собчаком и был офицером госбезопасности, это был Владимир Владимирович Путин. Ну, собственно говоря, и никаких сомнений не было, потому что этот человек был в курсе университетских каких-то нюансов, он был в курсе достаточно неудачных научных изысканий самого Анатолия Александровича, у него была чудовищная совершенно диссертация, и хозяйственное право, которое он преподавал в университете, в общем, было достаточно комичным, как и вся его научная деятельность как юриста. Находить кого-то другого, кто бы стал поднимать досье, копаться там, искать. Ну, в общем, да и кроме того, я думаю, что Анатолий Александрович имел с Владимиром Владимировичем еще и неформальные взаимоотношения, то есть информационного характера. А так как, в общем, все преподаватели такого уровня, конечно, проходили какие-то, имели контакты неофициальные с госбезопасностью. Я думаю, моя точка зрения, что Анатолий Александрович был в какой-то мере, наверное, агентом на связи как раз именно у Владимира Владимировича как сотрудника университета, который, конечно, был действующим офицером КГБ, и как и во всех вузах, и во всех университетах, во всех крупных предприятиях, во всех научно-исследовательских учреждениях был, естественно, свой куратор от КГБ. Ну вот, и третий советник, который был также необходим, третье направление, третий вектор, это был вектор того, что мы назвали бы неформальным, силовым, авторитетным, да, то есть, попросту говоря, нужен был человек от бандитов и воров. И вот этим человеком был выбран советник Собчака по взаимоотношению с криминальным миром, это был товарищ Шутов, ныне покойный, раздавленный и уничтоженный, в общем. И человек, который действительно воспринимался бандитами как политик, а политиками как бандит. Вот, собственно, три советника, три составных части, три источника, три вектора направления, которые тогда окружали нашего замечательного мэра.
Дмитрий, вы много общались с мэром Петербурга Анатолием Собчаком. В чем заключалась трагедия этого человека?
Анатолий Александрович просто обладал неким бэкграундом, он был профессор права, он был такой вот, тогда вышел фильм как раз вот «Собачье сердце», то есть вот он такой как бы профессор Преображенский, такой немножко высокомерный, немножечко такой вот с высоты, значит, немножко отрешенный, немножко не от мира, такой вот чисто ленинградский такой человек, да, хотя, конечно, мы знаем прекрасно, что он там, к Ленинграду отношение, к Петербургу отношение имел довольно последовательное. На тот момент там была свара, драка разных сил. Да? С одной стороны, на себя тянула группировка, которая была вокруг Марины Салье. На другую сторону тянул там Петр Филиппов. В третью сторону там тянули коммунистические красные директора. То есть они, конечно, коммунистическими они были только по названию. Все уже тогда прекрасно понимали, что можно что-то оторвать в этой ситуации себе, или как-то выдвинуться, или как-то подняться. То есть было понятно, что вот коалиция не получается. То есть Ленсовет 400 человек, из которых не все были далеко вообще адекватны, но из тех, кто были адекватны и представляли собой какую-то серьезную роль, которые могли претендовать на что-то, у которых были политические амбиции, которые хотели руководить, которые хотели двигаться дальше, строить себе карьеру. Вот эти люди никак не могли ничем объединиться. Собчак был фигурой по умолчанию, фигурой согласия многих групп, включая и коммунистическую группу. Потому что, понимаешь, ну хотя бы этот, да, вот, ну, он там член партии, да, там, с одной стороны, он профессор, да, то есть он системный человек, носит там чистые ботинки, то есть чистит ботинки, то есть за него не стыдно. Были люди в Ленсовете, которые там булочки тырили в буфете, да, и там. Вот, то есть Анатолий Александрович Собчак представлял собой единственно возможную компромиссную фигуру. Другое дело, что вокруг него сложились очень нехорошие силы, да, то есть помимо этих самых советников, у него еще была семья, у него еще возникли, в общем, коммерческие интересы. Да? Он с самого начала, в общем, был жителем петербургской окраины, и если бы он остался бы жить в доме на композиторов, в скромном доме, в общем, в таком скромной квартире, с там, дочкой, которая ходила в школу, там, с женой, которая была доцентом Академии культуры, да, то есть и преподавала там историю декабристов. Все это было очень трогательно. Вот этот образ был трогательным. И этот образ кончился там в течение буквально дней, недель, месяцев, когда Собчак стал председателем Ленсовета. Потому что мы сначала его избрали, ведь надо было уговорить избирателей. Мы все ходили по домам и упрашивали избирателей проголосовать за Собчака. И нам говорили, зачем, нафига вам этот нужен, ребята? У каждого было там по 15-20 квартир, и мы их честно обходили. И мне, я помню, как я убеждал с пеной у рта там людей, избирателей на этом проспекте композиторов, что надо срочно проголосовать за Собчака. Зачем? Зачем вам нужен этот хлыщ? Зачем вам нужен этот человек? Он же фраер, он же там... То есть, ну зачем? Вы же вот ребята реальные, вы же понимаете, что... Ну вот надо, ну пожалуйста, ну вот сделайте это ради нас, ну вот вы же нас любите, да, депутатов совета. Да, Анатолий Александрович очень быстро съехал с той линии, которая была ему, в общем, предписана, наверное, теми, кто его выдвигал. Он очень быстро стал страшно заноситься, он стал очень высокомерен, он уверовал в свою непогрешимость, он очень быстро стал менять свое материальное положение, то есть очень быстро появилась эта квартира в центре города, очень быстро появилась охрана в этом доме, очень быстро появились замашки высокомерные. Действительно, это его трагедия была, и я бы сказал, что и вся его жизнь, в общем, была очень трагична. Он получил испытание, которое было ему ниспослано, наверное, очень тяжелое. И он это испытание не выдержал. Ну, может быть, я бы точно так же не выдержал. И вы, и тут, там, наши слушатели тоже. Человек слаб по натуре. Что делать?
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня своими воспоминаниями о 90-х годах, о Владимире Путине и членах его команды с нами делится известный петербургский журналист, депутат Ленсовета 21-го созыва Дмитрий Запольский. Дмитрий, вы работали в штабе Анатолия Собчака во время выборов губернатора, который он проиграл Владимиру Яковлеву. Почему Анатолий Собчак потерпел поражение?
Он проиграл выборы по собственной глупости. То есть можно говорить о том, что, конечно, вокруг него были враги, что его штаб состоял из людей, которые хотели его проигрыша. Я допускаю, что, может быть, и Владимир Владимирович Путин, а так как я был внутри этого штаба, я это все видел, в общем, тоже не сильно стремился к победе. Можно предположить, что Людмила Борисовна, которая стремилась к победе, но не знала, как это сделать, и что ей, в общем, Путин уступил место начальника штаба в последние две недели, что штаб наполняли люди довольно странные, скажем так, и не вполне адекватные, что, в общем, из этого штаба люди бежали на Невский 30, где находился штаб Яковлева, и прибегали к Ирине Ивановне с информацией и с деньгами. Потому что в штабе Ирины Ивановны людям обещали конкретно, говорили, ну вот ты там что готов сделать, ты готов сделать там это, да? Ну хорошо, будешь, там, получишь. Что тебе надо там, да? Вот есть универсал на Нарвской, да, хорошо, ты получишь универсал, давай вперед. А тебе что надо? Должность там директора телевидения, хорошо, будешь директором телевидения. А тебе что надо там? Тебе надо, чтобы кредит бы дал Сбербанк. Хорошо, даст тебе Сбербанк кредит. А тебе что надо? Вот эту вот заброшенную воинскую часть, хорошо, заберешь, и там 700 тонн цветного металла, хорошо, будут все 700. Все это решалось. А тебе что надо, чтобы твоего брата выпустили из тюряги? Хорошо, выпустят. Все нормально, все будет хорошо. Я сам приводил тогда к Анатолию Александровичу одного бизнесмена, который пытался вложить деньги. Я организовывал встречу, очень такую тайную. И этот человек спрашивал, что я буду иметь, если я вложу там $500 000 в предвыборную кампанию. И на что Людмила Борисовна сказала: вы будете иметь порядок в городе и возможность делать бизнес. Он сказал: спасибо, я понял. Когда мы вышли с этой встречи, он сказал: ну, теперь веди меня к Болдыреву.
Дмитрий, а какова была роль Владимира Путина? Как на него повлияло и повлияло ли поражение Анатолия Собчака?
Я скажу так, что он был абсолютно спокоен. Я говорю, что он говорит? Ну вот, собственно, я с ним говорил, он так... Это вообще в этих кругах модно, не называть имя своего врага, да, то есть вот он говорит, проякулился, он, да, я с ним говорил, он мне предложил остаться, я сказал нет. Я говорю, и куда ты пойдешь? Не знаю, никуда, отдыхать буду сейчас. Собственно, разговор был такой вот, да, что делать, да, ну вот я ухожу. Ну, да, это был такой месседж, типа, на меня не рассчитывайте, ребята, я, все, до свидания. Я не играю больше, все, меня в этой схеме нет. Я сильно подозреваю сейчас, что проигрыш Собчака был заранее обговорен, что в этой истории Владимир Путин и вся команда, которая работала на Собчака, что она, в общем, что в конце концов, да, в штабе, там, за день до выборов, я встречал там каких-то совершенно безумных людей, я говорил, они были абсолютно непрофессионалы, даже не говоря там в выборах, там, в технологиях, в психологии, в поведении масс, там, в особенном поведении, в теории там выбора избирателям. Нет, эти люди даже писать по-русски не умели без ошибок. Во главе этого стояла Людмила Борисовна Нарусова. Путина последние 2 недели не было. Может, он там и появлялся, но все действия, они были отданы Нарусовой. И она собирала людей, и она там принимала решения, и она принимала решение о том, что делать. И, в общем, лучше способа сдать эту партию не было. Достаточно было просто отпустить эти вожжи, и, в общем, Собчак проиграл. Да, я думаю, что Путин это сделал сознательно. На самом деле, он все-таки человек системный, а мы это видим, что он очень системный человек и работает исключительно в системе, и очень четко относится к своим обязательствам, и очень четко относится к своему окружению, и к своим словам относится очень тщательно. И когда ему что-то не удается выполнить, то, что он сильно переживает. Это мое предположение, да, то есть вот Путин уже тогда, собственно говоря, получил прямые указания от руководителей спецслужб и непосредственно от Ельцина о том, что Собчак опасен, что он не системен, что он неуправляем, что он непредсказуем, и что в случае, если он не проиграет и не покинет политический горизонт, что он может представлять опасность на выборах следующего президента. А в общем, надо понимать, что все элиты, все, я думаю, что и российская, и американская, да, с ужасом смотрели на Бориса Николаевича, который, в общем, делал такие загогулины, да, что было ужасно. То есть все понимают, что он пьет, что он неуправляем, что вокруг него кошмарная тусовка, то есть какие-то кошмарные люди, семья, то есть какие-то люди, которые абсолютно несистемны, с которыми непонятно, как договариваться, и что завтра может быть неизвестно, что все хотели, в общем, остаться при своих, как минимум, да, и приумножить. Но, ну и, в общем, как-то, да, ядерная держава все-таки. Я думаю, что и Соединенные Штаты, и Германия, и многие другие страны, которые влияли на это, были, конечно, обеспокоены преемственностью власти в России на тот момент, да, и что на тот момент выбирали, конечно, какую-то наиболее подходящую фигуру, которая должна была удовлетворять. В общем, а, она должна была быть системной, это должен был быть человек очень жесткий, системный, интегрированный в систему, человек должен был, на которого есть серьезный компромат, и который никогда не вырвется за пределы этого компромата, по крайней мере, в обозримое время, да, это должен был человек, который молод, то есть он должен быть Ельцин наоборот. Он должен быть молод, он должен быть энергичен, он должен быть достаточно безлик, чтобы его можно было подталкивать технологическими способами, да, чтобы на нем можно было нарисовать все, что нужно, да, и он должен быть военный. Он должен быть военный, должен быть свой для военных, он должен быть свой для ФСБ, он должен быть свой для ментов, он должен быть свой для дипломатов, он должен быть свой для банкиров, он должен быть свой для криминалитета, он должен быть вообще просто свой для всех центров силы, о которых мы говорим, он должен быть понятен всем. Я думаю, что на тот момент, конечно, никто не выбирал Путина, но все понимали, кто должен быть следующим преемником, да? То есть, ну, там понятно, что был большой кастинг, там, Никиты Михалкова, там, Сергея Бодрова, да, то есть каждый, кто мог, пытался создать своего кандидата в президенты, но команда, которая, в общем, на тот момент была в Питере, скорее всего, она понимала, осознавала, что Собчак вдруг ни с того ни с сего может выставить свою кандидатуру на выборах, и он может выиграть. Это были кранты, это был ужас. Ужас, потому что если он выиграет, ведь он же, собственно, как с Людмилой Борисовной договариваться? С кем договариваться там? С Путиным договариваться? С кем договариваться? А сейчас он поменяет всех, он же выиграет не на... Благодаря чему-то выиграет, он благодаря своему там имени, да, то есть своему имиджу выиграет. Это ужас, потому что он не управляет вообще. И что он может наворотить, он может отнять у людей там всю собственность, подкатить приватизацию назад, там вдруг чего-то там передумать, там принять какие-то совершенно другие законы. Боже мой, да это ужас, да, то есть просто страшный сон. Я думаю, что на тот момент проигрыш Собчака был, в общем, обговорен со всеми, да, и я думаю, что Путин не случайно в тот момент пустил братство и правление, я думаю, что он это сделал сознательно, и ему было обещано место в Москве. Место абсолютно самое-самое вкусное, да, Виктор? Самое вкусное место. То есть, что можно предложить? Самое, о чем можно только мечтать, да? Зарубежная собственность, да? То есть, управление делами президента. Боже мой, да? Контрольное управление. То есть, какие-то такие синекуры, просто о которых можно мечтать вообще. То есть, зам Павла Павловича Бородина, да? То есть, ну, то есть, какие-то волшебные совершенно вещи, да? То есть, просто волшебные места, которые были ему предложены, да, и на тот момент, я думаю, что это была сделка, в которой он сознательно выполнял свой государственный долг, как он считал, как офицер госбезопасности, да, вот, ну и, собственно, делал то, что ему было поручено, понимая, что его судьба, в общем, в безопасности, что его жизнь абсолютно радужна, и перспективы его навсегда хороши, если ему достаточно сделать только одну вещь. Просто-напросто завтра не приехать в кабинет Маневича, где заседал штаб. Проигрыш этот был абсолютно закономерен. И все дальнейшее было абсолютно закономерно, включая, в общем, его и отъезд из России, и возвращение в Россию. И самое закономерное в этом, это была его преждевременная трагическая смерть в Калининграде в канун выборов президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина из исполняющих обязанностей, потому что если представить себе, вот история не знает сослагательного наклонения, но представьте себе на секундочку, что Собчак не умер бы тогда, а остался бы жив, и он бы выступал и претендовал бы на... А он вынужден, то есть не мог не претендовать, должен был претендовать на какую-то должность, то есть не мог же Путин, став президентом, не назначить Собчака там, ну, как минимум, главой Конституционного суда или судьей Конституционного суда, а дальше бы он стал главой просто председателем по определению, потому что он это самый авторитетный человек, то есть самый блистательный, самый звездный, самый известный, и тем более он учитель президента. Кем бы он мог стать? Он мог бы стать представителем Конституционного суда, главой Верховного суда, там, представителем России в ООН. Кем он еще мог стать? Ректором университета. Да, и вот на любой из этих должностей, в случае каких-то малейших разногласий с Путиным, он бы начал бы говорить то, что думает, да, и то, что чувствует. То, что он всегда их делал. Да, то есть механизмов сдерживания у него, как известно, не было. Я думаю, что его уход из жизни был предопределен. Я не говорю о том, что это было заказано непосредственно там, Путиным. Да? Это могло быть вполне заказано и обеспечено тем, кто, скажем так, кто хотел видеть Путина во главе государства. Таких было много. Так что я думаю, что эта смерть была не вполне естественной. Я бы хотел сказать другое, что потом гораздо страшнее смерть его не физическая, а смерть его политическая, потому что потом его имя ведь было тоже очень тщательно вычищено из истории. Опять-таки, я не думаю, что это было сделано Путиным. Это имя было вычищено из истории, там, когда вдруг возникла жена в качестве сенатора, вдова, а дочка в качестве ведущей.
Самый-самый скандальный, самый непристойный, самый неприличный передачи на всем российском ТВ.
Да, я зашел однажды к господину Новолоцкому, известному петербургскому адвокату, в его офис. У него была коллегия имени Анатолия Собчака, адвокатской коллегии. Мне по какому-то делу нужно было с ним поконсультироваться. У него в приемной сидели два таких откровенно деревенских товарища, таких сексористского вида, которые, видать, попали на какую-то неприятную историю и хотели пообщаться. То есть, ну, не бедные ребята такие вот, как бы, отец и сын. И вот они сидели в приемной, и один и сын говорит папе: «Папа, смотри!» — показывая портрет Собчака. «Это же отец Ксюши! Смотри, это же папа Ксюши Собчак!» То есть это была вот эта самая, наверное, циничная история, как его фамилию выкинули из обращения, да, то есть передав внимание на дочку. Это да, это сильно. Это вот с точки зрения политтехнологической, наверное, войдет в учебники политтехнологий как, наверное, вот шедевр, да, по манипуляции общественным сознанием.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня своими воспоминаниями о 90-х годах, о Владимире Путине и членах его команды с нами делится петербургский журналист, депутат Ленсовета 21-го созыва Дмитрий Запольский. Дмитрий, вы много работали на телеканале «Русское видео» и были свидетелем его уничтожения. Как и почему он был уничтожен?
«Русское видео» — это была первая независимая телевизионная компания в Петербурге, да и, пожалуй, наверное, первая подобного рода компания в России. Она базировалась в очень интересном месте, в правительственной даче на Каменном острове, бывшей даче Жданова. Нас пригласили туда всей командой моей, то есть я возглавлял достаточно большую команду, это было примерно 30 человек. Нам предоставили ежедневный эфир в прайм-тайме, час ежедневно в прямом эфире, технику, помещение. То есть мы начали работать там с колес. Задача была сделать как можно более зрелищную, как можно более массовую информационно-политическую программу. Собственно, это моя профессия, и мне, как политологу, это было легко сделать. И мы имели долю аудитории до 80% в городе. То есть нас смотрел весь город. Это был 94-й, 95-й, до 97-го года выходила программа «Вавилон», потом «Петербургское время». Компанию эту возглавлял Дмитрий Рождественский, человек, который, наверное, один из самых легендарных деятелей, в общем, времен 90-х в Петербурге. Он же одновременно был и директором государственной компании «Русское видео». Это была российская государственная компания, федеральное государственное предприятие «Русское видео». И президентом одновременно являлся там человек по имени Михаил Михайлович Мейлашвили, он же председателем был Петербургского отделения Российского еврейского конгресса, а вице-президентом был человек, представлявший Тамбовское организованное сообщество. В общем, это была достаточно забавная компания. И на этой русской даче, на даче Жданова, на Каменном острове, это была резиденция Каноль, иногда можно было встретить такую компанию. Там была, например, Галина Старовойтова заезжала попить чай, туда же приезжал губернатор Ленинградской области Густав, туда же одновременно поднимался Михаил Михайлович Мирилашвили, одновременно там был, например, Вячеслав Резник, легендарный депутат Государственной Думы и лидер российского страхового сообщества, человек с очень длинным хвостом скандальных историй. И там же был, например, мог заехать Андрей Нечаев, бывший министр, я не помню, экономики или финансов, банкир. И там же в это же время мог оказаться Кумарин, Костя Могила, Константин Карлович Яковлев, ну, собственно говоря, и Дмитрий Рождественский. Там обсуждались очень серьезные вопросы, там решалась политика, там рождались гениальные, в кавычках, идеи, рождались идеи каких-то заговоров, Там же стояла вертушка кремлевка, по которой звонил Чубайс, и звонили Чубайсу, там же звонили Черномырдину. В общем, по крайней мере, эта компания ощущала себя на тот момент, наверное, людьми, которые вершат судьбы мира, судьбы России уж точно. Только ветряных мельниц не было. Так было все. Достаточно авантюрная и мутная компания, которая, в общем, имела достаточно большое финансирование из бюджета Российской Федерации. Как потом выяснилось, в общем, имела рекламные доходы, оседали в Финляндии на счетах там аффилированной фирмы и на Мальте. И, кроме того, еще, да, ко всему прочему, эта компания занималась тем, что издавала, якобы производила дикое количество фильмов, которые брались из Госфильмофонда. Был такой Армен Медведев, он участвовал в этом. Прямо могу сказать, что я видел, как это все происходило. То есть брались старые фильмы, они переклеивались, у них титры, отправлялись в Госкино, составлялся акт, что вот Русское Видео выпустило новую кинопродукцию, и получали достаточно большие деньги из бюджета, которые осваивались как-то. Наверное, в общем, эти деньги каким-то образом доходили до всех. И, наверное, мы жили там безбедно, в том числе и за счет этих ресурсов. Затем были выборы мэра, выборы Собчака. И Русское Видео оказалось единственной компанией в городе, которая работала на Собчака. Потому что Пятый канал в тот момент был отделен, был зафиксирован под криминалом. То есть тогда была произведена очень интересная операция, когда Константин Карлович Яковлев, гостя могила, оказался фактически теневым руководителем Пятого канала. А вот Русское Видео, оно было относительно, относительно независимым. И да, наверное, были рычаги воздействия через Москву, через финансовые связи. По крайней мере, Русское Видео работало на Ельцина на выборах и на Собчака. И я могу сказать, что в этом я принимал участие. И так как я был достаточно независимым фрагментом этой структуры, я мог выбирать, на кого работать, с кем работать и как работать. Потому что, скорее, Русское Видео зависело от моего эфира, от моих передач, чем от я от них. И на тот момент, да, там приезжал и Путин, приезжал Собчак, приезжал Кудрин, и это все происходило при непосредственном моем участии. Да, мы делали программы, да, мы пытались каким-то образом остановить компромат, идущий на Собчака, да, это действительно происходило, и я участвовал и даже организовывал совещания силовиков по, скажем так, поставке информации и предотвращению, политтехнологическому предотвращению компромата на Пятом канале, который на Собчака делался тогда, и Невзоровым, и другими акторами этого процесса. В общем, тогда довольно плотно мы общались с Кудриным, с Путиным, с Собчаком, естественно, с Нарусовой. И после проигрыша Анатолия Александровича, через какое-то время началась достаточно неприятная ситуация с Русским Видео, когда в какой-то момент начали очень активно действовать бандиты, потому что Дмитрий Рождественский, очевидно, брал кредиты, кредиты неофициальные, кредиты брались, я так подозреваю, что и у Мирилашвили, и у Кумарина, и у других лидеров преступного мира. Я не имею в виду Мирилашвили в данном случае, потому что он неоднократно мне сам говорил, почему ты меня равняешь с этими бандитами? Я не бандит, я коммерсант. Ну, коммерсант, не коммерсант. Тем не менее, человек, имеющий силовые векторы в своем действии, как принято сейчас говорить, тогда этого не было еще понятия, авторитетный бизнесмен. Так вот, там, скорее всего, Рождественский попал в жернова этих самых авторитетных бизнесменов, и за ним было введено внешнее управление, то есть один из тамбовских был непосредственно, чуть ли не в его кабинете сидел, ну, рядом, соответственно, все его документы, вся его отчетность проходила через Михаила Михайловича Мирилашвили. Дима Рождественский попал в глубокие жернова, и в какой-то момент, конечно же, налогов там не платили. Это вот четко, совершенно и понятно, не платили, и Митя говорил так, это, собственно, Митя, я не фамильярно к нему обращаюсь, а, в общем-то, его называли Митя Рождественский. И вот, собственно говоря, его ситуация с неуплатой налогов, он говорил прямо, что если что, молите на меня, никаких проблем не будет, я все решу, у меня на столе кремлевская вертушка. Вот. Он был уверен, что он является каким-то звеном какого-то глобального заговора, за которым стоит Черномырдин, Чубайс, там, кто только там не стоит. Короче говоря, вот, чуть ли не первые люди, не Ельцин, конечно, да, но там, близкие к Ельцину люди, в общем, замышляют удержать власть, каким-то образом создать, привести к власти своего человека после ухода Ельцина. И Рождественский считал себя одним из заговорщиков этого. Как мы понимаем, в общем, может быть, он, собственно, не так уж далеко был от истины. Правда, вот вряд ли он предполагал, кто именно окажется этим человеком в результате этого заговора. Но заговор был, да. Был, потому что были эти самые... Ну, с чего вдруг у какого-то там питерского телеканала, там, Кремлевка, какие-то действительно такие тусовки очень серьезные, такие люди, в общем, госдача, где собираются очень странные люди, труд какие-то очень странные терки. И вот в один прекрасный день мне передали, что завтра надо быть очень осторожным. Потому что за Митей придут. Кто передал? Ну, передали, конечно, люди в погонах. А люди, которые на очень высоком уровне, то есть, скажем так, не оперативники, не исполнители, не какие-то там мелкие чекисты, передали из Москвы. Люди очень высокого статуса, политического уровня. Вот. И я думаю, что это был мой гонорар, в том числе за работу на то есть, значит, общака, за бесплатную работу, в общем, и за то, что я оказался изгоем по городской власти, что меня, в общем, ни близко не пускали к Смольному, что Яковлев с ужасом вообще произносил мое имя. И тогда я взял всю документацию своего канала 11-го, то есть фирменного вещания, то есть все микрофонные папки, все, что я тщательно вел, везде, где могли быть какие-то там следы чего-то, каких-то бухгалтерских документов, каких-то рекламных материалов, там, джинсы, это вообще все. Положил в коробки, сказал: ребята, несите это вниз. Мы сделали большой-большой костер, отлили из моего Мерседеса бензинчику, все это полили, подожгли, и это все горело, и наружное наблюдение там шарилось. В общем, смотрело на то, как мы жжем свои бумаги, бумаги, печати каких-то контор непонятных. Все, что могло быть, все у меня сгорело. Собственно говоря, завтра я поставил операторов на крыше близлежащих домов, и мы весь день наблюдали, как спецназ, СОБР, там, вооруженные до зубов страшные люди, какие-то вот эти чуть ли не альфа, штурмует это несчастное русское видео, вскрывает сейфы, выламывает двери. Самое обидное, что они вообще не зашли в кабинеты информационной службы, из которых мы все вынесли и сожгли. Ну, в общем, после этого было возбуждено уголовное дело по факту там уклонения от налогов, ну и бог знает чего. То есть вскоре были обыски у многих сотрудников русского видео. В общем, было понятно, что русскому видео настали кранты. Вот и очень быстро нашел меня, значит, руководитель следственной бригады, оперативно-следственной бригады, майор ГРУ такой Жарков, который пожелал, значит, со мной пообщаться. Но он понимал, что кто-то, видимо, мне помог, он так очень уважительно отнесся к нашей встрече, но не без давления, то есть, в общем, давление, конечно, было. Значит, после чего, через какое-то время, естественно, что мне пришлось с русского видео уйти, потому что когда меня спасли от этого вот безумия, в общем, конечно, меня спасли от дальнейшей работы на русском видео, потому что больше, так как все понимали, что именно мои кабинеты, именно мои помещения никто не проверял, соответственно, в общем, понимали, что я имел к этому какое-то отношение. Ну, никакого отношения к этому не имел. Вот, после чего Митю арестовали. И, в общем, там арестовали, выпустили, снова арестовали. И через какое-то время он, конечно, очень был совершенно уничтожен физически. Сильно болел и умер. В общем, в страшных мучениях. Это очень трагичная история. Потом оказался надолго в тюрьме Михаил Михайлович Мирилашвили. Человек, который представлял тамбовское сообщество, уехал в Москву и сделал карьеру в очень высоких правительственных кругах. Мелкие функционеры русского видео все получили судимости. В общем, были совершенно ошарашены, раздавлены. И весь этот бизнес был раздавлен. Ну, а канал отошел к товарищу Гусинскому. и был потом отжат у Гусинского, в общем, «Газпромом». То есть это канал сейчас называется ТНЦ.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня своими воспоминаниями о 90-х годах, о Владимире Путине и членах его команды с нами делится петербургский журналист, депутат Ленсовета 21-го созыва Дмитрий Запольский. Дмитрий, в Ленсовете вы создали комиссию по расследованию уничтожения Балтийского морского пароходства. Как и кем оно было уничтожено?
Это целый детектив. Или в 89-м году, или в 90-м Даниил Гранин создал общество милосердия. Чтобы был у Гранина водитель. Денег платили ему немного, а может платили много, просто водитель жадный был. Ну, короче, он халтурил. И вот едет водитель домой, из Октябрьского района к себе домой на Гражданку, и на Литейном проспекте мужик поднимает руку, два мужика точнее. Вот, два поддатых мужика, таких, значит, вот, а это было еще там 20-го числа, то есть там день чекиста, в общем. Вот, и, значит, мужик говорит, куда водитель? Он там называет какой-то адрес, они садятся, один, значит, переезжает к Филянскому вокзалу и выходит, а другой, значит, пьяный, извините, едет куда-то там на Гражданку, и по дороге он открывает дипломат, достает оттуда Стечкина и стреляет в потолок два раза. У водителя там мокрая лужа, конечно, на сиденье. Дальше этот Стечкин направляется в сторону водителя и говорит, ты на кого работаешь? Водитель говорит, там на Гранина. Нет, говорит, ты не на Гранина работаешь. Ты на кого работаешь? Он такой, ты на Гранина я работаю. Нет, ты не на Гранина работаешь. Ты на Виктора Ивановича Николаевича работаешь. Тот в шоке, значит, едь давай. Везет его по этому адресу, который он запомнил, ни жив, ни мертв, привозит. Значит, останавливается. А этот спит. Чувак со Стечкиным спит. Он говорит, мы приехали. Товарищ, просыпайтесь, мы приехали. Товарищ такой, да, приехали, хорошо. Совершенно трезвый. Встает и уходит. И оставляет Стечкина и дипломат. И уходит. Водитель в ужасе, значит, едет обратно. А куда ехать? Он понимает, что он подобрал на Литейном человека. Что этот человек офицер КГБ. Что у него Стечкин, что его чуть не убили. Что у него дипломат там. Он, значит, дрожащими руками где-то отъезжает, открывает дипломат, а там литерное дело КГБ СССР, первое главное управление, совершенно секретно, особой важности, там, после прочтения сжечь, там, перед прочтением проживать, это самое, и выкинуть. И Стечкин лежит, стреляный. Он совершенно ни живой, ни мертвый, в ужасе понимает, что если он сейчас поедет в КГБ дежурному, то, скорее всего, он живой оттуда не уйдет, потому что он уже посмотрел на то, что там написано. А там написано, значит, справка в отношении операции там, «Майорка». Вот. И там написано, значит, что вот, значит, согласно по вашему запросу, там сообщаем, что да, отель такой-то был приобретен на острове Пальма де Майорка такого-то числа, и сделка заверена таким-то нотариусом за такую-то сумму. И что в приобретении участвовал фигурант Дубов и интересант там Кубинский или Кубинцев. А водитель понимает, что он уже это посмотрел, и он, значит, некоторое время кружит по городу, не понимает, куда ехать. И приезжает он к депутатам Октябрьского райсовета. А тогда и были безумное время, это были дежурные депутаты. То есть в Октябрьском райсовете, господи, там сидел какой-то дежурный депутат, Абрам Моисеевич Кацинельсон, к которому он приехал, значит, вот, и сказал, значит, трясущимися руками, дрожащим голосом, Абрам Моисеевич, вот такая история. Абрам Моисеевич Кацинельсон, значит, в ужасе там, собирает своих друзей-депутатов, они недолго думают и понимают, что, значит, куда ехать можно. В комендатуру, в Смольный, в там, газеты, радио, телевидение там, или там, в КГБ. Да, там. Они решают ехать в комиссию по правам человека Ленсовета. Заместитель председателя комиссии, ваш покорный слуга. Тогда я, по-моему, секретарем был. И, короче, это дело попадает мне.
Вот. Тогда я не понимал, что это может быть не случайно. Это я сейчас понимаю. Через 25 лет мы начинаем понимать, что, скорее всего, это была, в общем, скажем, хорошо поставленная игра. И был ли этот водитель у Гранина действительно таким простаком, или он был сотрудником КГБ, в общем, трудно сейчас уже это проверить. Было ли это розыгрышем, или это было действительно спонтанно, но, тем не менее, это было. И, собственно говоря, потому что приезжает этот самый материал, приезжает эта папка секретная, приезжает этот Стечкин, приезжает это все в Мариинский дворец, и все мы едем в комендатуру Ленинграда, и торжественно это коменданту под роспись, там, под фото вручаем, да, совершенно офигевшему коменданту, который понимает, что, в общем, он вляпался, да. Естественно, что тут же это все мгновенно докладывается вплоть до президента, вот, все это докладывается до первых лиц государства, и было, в общем, несложно понять, что речь идет о том, что в результате какой-то операции иностранной спецслужбы было разрушено ни мало ни много, как Балтийское морское пароходство, и фигурантом этого был агент иностранной спецслужбы, который работал, значит, на высокой должности в Балтийском морском пароходстве и целенаправленно по заданию своих заказчиков уничтожал российскую морскую мощь, да, то есть там продал 170 судов, и на деньги, которые были, значит, выручены из этого, они шли не только пароходство, они шли, значит, на какой-то счет в Испании, и на эти деньги приобретались острова в архипелаге Майорка, там, значит, где-то какие-то отели на этих островах. Очень трудно было вычислить дальнейшее имя человека по имени Виктор Иванович, это был Виктор Иванович Харченко. Вот. Ну, верить в это было очень трудно, и я тогда непосредственно пошел к Степашину, а Степашин был начальником замдиректора ФСК и, собственно говоря, начальником Ленинградского управления. Я приехал на Литейный в кабинет начальника управления. Сергей парень простой тогда был, но вот и сейчас, в общем, он человек достаточно обаятельный, на мой взгляд. Он передо мной выложил на стол три здоровых папки. Я никогда в жизни не видел, как это все выглядело. Вот я впервые это увидел, как выглядит литерное дело. Да? И вот это вот самое литерное дело, как давным-давно КГБ ведет группу, значит, людей, работавших, выявляет связи там. Насколько я мог увидеть, это была действительно проделана колоссальная работа. То есть не мог бы Степашин там или кто-то из этих людей там за день, за два, за три сфальсифицировать такой объем материала. Собственно, Степашин пытался меня убедить, что это не экспромт, что это действительно в той или иной степени серьезная работа, и что мы, в общем, попали на очень серьезную тему. Потом, забегая вперед, да, я скажу, что на самом деле Виктор Харченко, он очень близко дружил с Кохом, с Альфредом Кохом, и он выкинул из пароходства, сидевшее на Двинской улице, в здании пароходства, там два этажа занимала там 16-я служба КГБ, управление КГБ, служба контрразведки на морском транспорте. Он их оттуда выкинул. В один прекрасный день просто они обнаружили, что у них там на этажах сменены замки. Я с ними встречался как депутат. Я запрашивал у них данные. То есть докажите мне, что действительно Балтийское морское пароходство в процессе приватизации потеряло весь флот. Тогда никто об этом не знал. И, собственно говоря, мне сказали «да». Ты понимаешь, вот, собственно говоря, представь себе, что из 170 кораблей осталось там 4 или 5. Все остальные проданы по цене металлолома. Что все остальные сданы. Что продано даже здание морского вокзала. Что сейчас идет приватизация, и сейчас будет продано вообще все. То есть санаторий «Балтиец», то есть межрейсовая база «Морякова», все продано. Я немножко был, в общем, шокирован этой информацией, то есть я не доверял этому, я все стал проверять. Я сумел тогда сделать проект решения Ленсовета по созданию комиссии по расследованию незаконной приватизации Балтийского пароходства. Вот. Ну и, собственно, потом это уже была не просто справка, это уже было три здоровых тома, И вот с этими тремя томами я, как полномочный представитель Капитальной комиссии, я поехал в Москву к Анатолию Борисовичу Байсу, с которым, в общем, у меня были хорошие отношения. И мы были на «ты». Я приехал, меня приняли на Старой площади в кабинете Брежнева, где Толя Чубайс, совершенно там измученный со своим заместителем Петром Мостовым, потом плохо очень тоже бесславно закончившим свою карьеру как фигурант уголовного дела, где, значит, мы попили чай и что-то покрепче чая, и я начал рассказывать Анатолию Борисовичу содержание справки. И он послушал меня, как он сказал: «Дима, я тебя понял, все, мы не будем отменять решение трудового коллектива об акционировании БМП». Я говорю: «Толя, почему? Ты видишь, это бандиты, ты не видишь, что украли все. Толя, почему?» Он говорит: «Понимаешь, вот смотри на меня так, как на дурачка». Сказал: «Дим, ласково, как, ну, так, как доктор на больного, наверное, там в палате. Дим, понимаешь, мы должны создать класс собственников». Давай создадим класс собственников, но почему-то должны быть люди, которые хотят разрушить то, что, в общем, было. Знаешь, ну я-то, ты же понимаешь, не коммунист, не, там, не великий я, это самое, там, национал-патриот, да, ну, красивыми словами, там, не за державу, обидно. Просто это же безумие. Это безумие, да, что ты, Толя, что ты делаешь? Мы отдаем в руки бандитов российский Балтийский флот, да, гордость, ты же питерский, ну ты понимаешь, это же наша питерская, ну как можно, ленинградская, ну как можно отдать вообще пароходство, да? Дима, мы не будем отменять, мы должны создать класс собственников, иначе нас сметут коммуняки. Ты же понимаешь, да, вот мы сейчас должны все раздать, все, что есть, все раздать. А потом, Дим, ты не волнуйся, потом мы разберемся с ними. Мы с ними разберемся, все станет на свои места, не волнуйся. Все будет нормально, не парься, ну сейчас так надо, вот, а потом все. Я говорю: «Толь, я не согласен, я не могу».
Я успел на Ленинградский вокзал, на стрелу. Вот, и я попадаю в купе, в котором едет Харченко и Кох, Альфред Кох, зампредседателя комитета по управлению городскими имуществами. И вот я говорю: «Ведь ты же понимаешь, что я ведь о тебе знаю все. Витя, я тебе все знаю. Ты блистательно провернул эту штуку. Блистательно, да. Я понимаю, да, ты все, вот ты украл морской пароход. Но тебе с этим жить. Вот тебе с этим жить». Мы ехали, это была, наверное, самая интересная ночь в моей жизни. Я тогда понял, что романтика кончилась. Что есть вот реал-политик. Вот я впервые тогда узнал, как выглядит реал-политик. Тогда я впервые понял, что да, ребята договорились, что сейчас они все дадут, а потом все. Поэтому меня ничего не удивляет с тех пор. Я прекрасно понимаю, что мы просто сейчас находимся в той самой фазе, которая была задумана тогда, что вот мы сейчас все соберем обратно. Только ничего мы не соберем обратно, потому что уже нечего собирать.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня своими воспоминаниями о 90-х годах, о Владимире Путине и членах его команды делился известный петербургский журналист, депутат Ленсовета 21-го созыва Дмитрий Запольский. Вел программу Виктор Рызунков. Продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Море характер имеет, каждый день разный, и плаваешь только потому, что оно тебе разрешило плавать именно сегодня, и неизвестно, что будет завтра или через час.
Вода смывает с нас не только грязь, но и память о каких-то эмоциях.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Литва на озере».
Однажды меня союз художников откомандировал в Клайпеду на море, на корабле плыть с моряками и сотворить картину об этом.
Сначала надо стабилизировать свое состояние, оценить, тебя кто-нибудь слышит, видит, и тогда кричать, потому что крик отбирает сил, которых потом может не хватить на самоспасение.
С
слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».